Глава 13. Осада. «Тесните их!» — крикнула Элейн. Сердцеед нетерпеливо загорцевал, зажатый на узкой мощенной улочке, среди других коней и пеших женщин, но Элейн уверенной рукой усмирила своего вороного мерина. Бергита настояла, чтобы она держалась подальше от военных действий. Настояла. Как будто бы сама Элейн — безмозглое создание. «Да поднажмите же, чтоб вы сгорели!» Но никто из многих сотен человек, сражающихся на широких галереях городских стен, серый камень с белыми прожилками возвышался на 50 футов, само собой не обратил на крики Лейн ни малейшего внимания. Маловероятно, что они вообще услышали ее голос. Среди шума, проклятий и воплей, звона стали, разносившихся над широкой улицей, проходившей вдоль стены, под лучами полуденного солнца в удивительно безоблачном небе, сотни людей потели и убивали друг друга мечами, копьями и алебардами. Рукопашная уже охватила 200 шагов стены, накатилась на три высокие круглые башни с реющими над ними белыми львами Андора и угрожала подобраться к двум другим башням, которые, однако, хвала свету, пока оставались вне досягаемости. Люди кололи, резали и рубили. Никто из тех, кого Элейн могла видеть, не отступал ни на шаг. Арбалетчики в красных куртках на вершинах башен вносили свою лепту в общую бойню, но после выстрела арбалет нужно долго перезаряжать, а стрелков слишком мало, чтобы отразить очередную волну. Они — это все, что осталось от гвардии. Все остальные были наемниками, за исключением Бергитты. Здесь, вблизи, благодаря узам, Элейн легко отыскала своего стража. Замысловатая золотая коса покачивалась, когда Бергитта подбадривала солдат, указывая луком туда, где требовалось подкрепление. На ней был красный короткий мундир с белым воротом и широкие небесно-голубые штаны, заправленные в сапоги. Она была единственной на стене, на ком не было доспехов. Она настояла, чтобы Элейн оделась во все серое, дабы не привлекать излишнего внимания и избежать любых попыток похитить ее или убить. Кое у кого из сражавшихся на стене за спиной висели арбалеты и короткие луки, а для тех, кто не находился в первых рядах или еще не вступил в бой, меткий выстрел на 50 шагов не представлял особой сложности. А вот четыре золотых узелка, выдающие ее высокий ранг, на плече самой Бергитты, делали ее мишенью для любого зоркого стрелка Аремиллы, но зато ее не потеряешь в толпе. По крайней мере, она? У Элейн перехватило дыхание, когда на Бергитта бросился с мечом жилистый парень в нагруднике и коническом стальном шлеме. Однако золотоволосая женщина хладнокровно уклонилась от выпада. Узы донесли лишь азарт битвы, не более того. Резкий удар луком по голове сбросил нападавшего со стены. Он еще успел вскрикнуть, прежде чем с отвратительным чавканьем ударился о камни мостовой. Это был отнюдь не единственный труп, украшавший улицу. Бергитта всегда говорила: «Люди никогда не пойдут за тобой, если не будут знать, что ты готова столкнуться с теми же трудностями и опасностями, что и они сами. Но если она позволит себе так же безрассудно погибнуть...» Элейн неосознанно всадила пятки в бока сердцееда, но Кассейли придержала коня под узцы. «Я не идиотка, лейтенант гвардии», — отрезала Элейн ледяным тоном. «Я не собираюсь лезть туда, пока там не станет безопасно». Рафилка отдернула руку, и ее лицо в прорезях полированного конического шлема приняло невозмутимое выражение. Внезапно Элейн стала совестна за свою вспышку. Кассейли всего лишь выполняла свою работу. Однако холодная ярость не проходила. Нет, она не станет просить прощения. На нее накатил стыд, когда она осознала всю непоследовательность собственных мыслей. Кровь и проклятый пепел. Порой ей хотелось хорошенько выпороть Ранда, наградившего ее малышами. Теперь она и представить не могла, в какую сторону прыгнет ее настроение в следующий миг. А она еще как прыгала. «Если так будет происходить всегда, когда ждешь ребенка», — сказала Авиенда, поправляя темную шаль, наброшенную на плечи. «Я вряд ли когда-нибудь решусь на подобное». Высокая спинка седла немного приподнимала пышную аильскую юбку, так что ее ноги, обтянутые чулками, были видны до самых коленок. Однако Авиенду это нисколько не смущало. Когда ее мышастая кобыла стояла смирно, девушка чувствовала себя вполне вольготно. Да и Магин, Маргаритка на древнем наречии, была спокойным, мирным существом с некоторой склонностью к полноте. По счастью, Авиенда слишком плохо разбиралась в лошадях, чтобы это заметить. Сдавленный смех заставил Элейн обернуться. Ее телохранительницы, все 21, включая Кассейли, отряженные сопровождать ее этим утром, облаченные в сверкающие шлемы и латы, стояли перед ней с абсолютно невозмутимым видом, пожалуй, даже слишком невозмутимым. Они наверняка смеются в душе. Однако четыре женщины из родни, стоявшие за ними, склонившись друг к другу, зажимали рты руками. Алис, весьма приятная женщина с седыми прядями в волосах, заметив, что Элейн на них смотрит, ну, не просто смотрит, а смотрит сердито, демонстративно выпучила глаза, что вызвало новый приступ смеха у остальных. Кайден, хорошенькая пухленькая домонийка, смеялась так сильно, что ей пришлось ухватиться за Кумика, чтобы не упасть, хотя полной седой женщине, казалось, самой не мешало бы найти какую-нибудь опору. Элейн охватило раздражение. Нет, вовсе не из-за смеха, хотя, по правде говоря, отчасти и из-за него. И она вовсе не сердилась на родню. Ну, разве что немножко. Они просто клад. Этот штурм стен отнюдь не первая атака Аримилы за последние недели. На самом деле атаки участились. Теперь они случались по 3-4 раза в день. Враг прекрасно понимал, что у Элейн не хватает солдат, чтобы удерживать все 6 лиг стены. Чтоб ей сгореть, Элейн и сама слишком хорошо знала, что не может даже отправить опытных людей для укрепления оборонительных галерей на стенах. Они опытные все испортят. И Аримилле нужно только переправить через стену достаточное количество людей для захвата ворот. Тогда она сможет перенести сражение на улицы города, где получит значительное численное превосходство над Элейн. Горожане могут встать на ее поддержку, что тоже еще неизвестно. Но это только приведет к массовой резне. Подмастерья, конюхи и лавочники будут сражаться с тренированными солдатами и наемниками. Кто бы впоследствии не занял львиный трон, причем, скорее всего, это будет не Элейн Тракант, он обогрит его кровью Кеймлина. За исключением тех, кто обороняет ворота и дозорных на башнях, она увела всех своих солдат во внутренний город, поближе к королевскому дворцу, и разместила людей с подзорными трубами на самых высоких остроконечных башнях дворца. Если дозорный подает сигнал о начале штурма, связанные с ним женщины из родни создают портал и перемещают солдат в горячую точку. Конечно же, родня не принимала участия в боях, и Лейн не позволила бы им использовать силу в качестве оружия, даже если бы они сами предложили. До сих пор схема работала. Правда, порой все происходило в самый последний момент. Нижний Кеймлин, находившийся вне стен, представлял собой скопление домов, лавок, постоялых дворов и складов, что позволяло врагу подобраться к крепостному валу незамеченным. Трижды солдатам Элейн приходилось сражаться под внутренней частью стены и отбивать как минимум одну башню. Задачка не из простых. Будь ее воля, она сожгла бы Нижний Кеймлин дотла, чтобы лишить людей Аримилы прикрытия. Однако огонь мог перекинуться на стены и породить сильнейший пожар, от которого не спасет даже весенний ливень. И так каждую ночь в городе случаются поджоги. Контролировать их становится все труднее. И кроме того, в тех домах, несмотря на осаду, продолжают жить люди. И Элейн не хотела остаться в их памяти той, кто лишил их крова и средств к существованию. Нет, раздражало Элейн то, что идея использовать родню таким образом не пришла ей в голову раньше. Если бы эта светлая мысль посетила ее вовремя, то не вышло бы никаких сложностей с женщинами морского народа, не говоря уже о сделке, согласно которой целая квадратная миля в Андорре переходит в их распоряжение. Свет, целая миля. Ее мать ни за что не отдала бы и дюйма Андорра. Да сгореть ей на месте, эта осада даже не оставила времени достойно оплакать мать. и старую няню Лини. Равин убил мать Элейн, и Лини, должно быть, погибла, пытаясь защитить ее. Седовласая, иссушенная годами Лини, не отступила бы даже перед отрекшимся. Вспоминая о Лине, Элейн словно слышала ее гнусавый голос. «Нельзя засунуть мед обратно в соты, дитя мое!» То, что сделано, уже сделано, и нужно с этим смириться. «Вот, наконец-то!» — воскликнула Кассейли. «Они бегут к лестницам!» И правда, воины Элейн теснили врага на всем протяжении стены, а солдаты Аремилы отступали и старались пробраться к приставным лестницам. Люди на стене продолжали погибать, однако бой подходил к концу. Неожиданно для самой себя Элейн пришпорила сердцееда. На этот раз никто не успел ее остановить. Преследуемая криками, она промчалась по улице и выскочила из седла возле ближайшей башни прежде, чем ее Мерин успел полностью остановиться. Распахнув тяжелую дверь, Элейн подобрала раздвоенные юбки и бросилась вверх по винтовой лестнице, загибающейся в спираль против часовой стрелки, мимо просторных ниш, где стояли группы вооруженных людей, удивленно смотревших ей вслед. Эти башни строились для защиты от нападающих, которые будут пытаться прорваться вниз, в город. Наконец лестница привела в просторный зал, в противоположном конце которого другая винтовая лестница закручивалась вверх в обратном направлении. Человек 20 в разномастных шлемах и нагрудниках проводили здесь свой досуг, метали кости, просто сидели, прислонившись к стене, беседовали и смеялись, как будто бы там, за обшитыми железом дверями, никто не умирал. Чем бы они там ни занимались, при виде ее все пораженно застыли.
«О, миледи, я бы на вашем месте не стал этого делать!»
— послышался грубый голос, когда она положила руки на железный засов одной из дверей. Не обращая внимания на эти слова, Элейн подняла перекладину и распахнула дверь. Чья-то рука схватила ее за юбку, но она вырвалась. Никого из людей Аремиллы на стене не осталось. По крайней мере, никто из них не держался на ногах. Десятки лежали на залитой кровью галерее. Кто-то безмолвно, кто-то стонал от боли. Сколько бы из них ни принадлежало Аремилле, звона стали уже слышно не было. Большинство наемников были заняты ранеными или просто сидели на корточках, восстанавливая дыхание. «Сбросьте их и втащите эти проклятые лестницы», — скомандовала Бергита. Послав стрелу вниз в толпу, бегущую прочь по грязной улице Нижнего Кеймлина, она достала следующую и выстрелила снова. «Пусть строят новые, если хотят вернуться». Часть наемников перегнулась между зубцами, исполняя приказ, но далеко не все. «Я знала, нельзя было сегодня позволять тебе прийти сюда», — продолжила она, не переставая пускать стрелы, накладывая новые и натягивая тетиву. Арбалетные болты, сыплющиеся из башен, тоже выкашивали людей внизу, но черепичные крыши складов спасали тех, кто успел забраться внутрь. Элейн потребовалось какое-то время, чтобы понять, что последнее высказывание предназначалось ей. Она вспыхнула. «И как ты собираешься мне помешать?» — поинтересовалась она, взяв себя в руки. Опустошив колчан, Бергита опустила лук, развернулась и хмуро воззрилась на нее. «Связать тебя и посадить ее сверху», — ответила она, кивнув в сторону Авиенды, которая как раз выходила из башни. Ее окружало сияние Саидар. Однако в руке она сжимала кинжал с рукоятью из рога. Кассейли и остальные телохранители появились вслед за ней с мечами наголо. Их лица были суровы. При виде живой и невредимой Элейн их выражение ни капли не изменилось. Эти проклятые женщины просто невыносимы, когда начинают носиться с ней, словно с хрупкой стеклянной вазой, которая того и гляди треснет от неловкого прикосновения. После сегодняшней выходки станет еще хуже, и ей придется это терпеть. «Я бы поймала тебя», — заявила Авиенда, потирая бедро, «если бы эта глупая лошадь меня не сбросила». Странное поведение для такой мирной кобылы. Авиенда наверняка умудрилась выпасть из седла сама. Убедившись, что все в порядке, она быстро убрала кинжал обратно в ножны и сделала вид, что не доставала его. Сияние Саидар тоже погасло. «Мне ничто не угрожало. Элейн попыталась скрыть язвительные нотки в голосе. Правда, ей это не очень удалось. «Мин говорила, что я выношу своих малышей, сестра. Пока они не родились со мной, ничего не может случиться». Авиенда медленно и задумчиво кивнула. Но Бергитта раздраженно проворчала. «Так и будет, если ты не прекратишь проверять достоверность ее видений. И еще пара таких попыток, и ты докажешь, что она может ошибаться». «Глупости. Мин никогда не ошибается». «Определенно нет».
«Это был отряд Алдина Михереса», — снимая шлем, проговорил высокий наемник мелодичным голосом с грубым мурандийским акцентом. Его потное лицо оказалось худым, а седые усы были напомаженными до самых кончиков. Взгляд Риса Аабаламана, так он себя называл, напоминал камень, а ухмылка, игравшая на тонких губах, походила на оскал. Он прислушивался к их с Бергитто беседе, искоса поглядывая на Элейн.
«Я узнал его, точно. Хороший парень этот Михерес. Я сражался с ним бок о бок столько раз, что все и не упомнишь. Он почти добежал до двери того склада, когда ваша стрела пронзила его шею, капитан-генерал. Досадно».
Элейн нахмурилась. «Он сделал свой выбор, капитан, так же, как и вы сделали свой. Вы можете сожалеть о смерти друга, но я надеюсь, вы не станете сожалеть о своем выборе». Большинство наемников, которых она выгнала из города, а, возможно, и все, вступили в ряды Аримиллы, и главной головной болью Элейн были опасения, что этой женщине удастся переманить те отряды, что сейчас охраняют стены. Никто из капитанов-наемников ни о чем таком не упоминал, но госпожа Харфор сообщила, что был предпринят ряд попыток. В том числе это касалось и Абаламана. Мурандеец наградил ее своим хитрым взглядом и церемонно поклонился, изобразив изящный взмах плащом, которого у него на самом деле не было.
«О, я сражался против него столько же, сколько и на его стороне, миледи. Я бы убил его, или он убил бы меня, сойдись мы сегодня лицом к лицу. Видите ли, мы скорее знакомые, чем друзья. Я предпочитаю получать золото за защиту такой же стены, как эта, а не за ее штурм».
«Я заметила кое у кого из ваших людей за спиной арбалеты, капитан, но не видела, чтобы ими пользовались». «Наемники так не поступают», — холодно заметила Бергитта. Через узы Элейн ощутила ее раздражение. Однако к кому оно относилось, к Абаламану или к Элейн, разобрать было сложно. Оно быстро исчезло. Бергитта научилась справляться со своими чувствами, едва они обнаружили, что отражают эмоции друг друга. Вполне вероятно, что ей хотелось, чтобы Элейн научилась делать то же самое, и Элейн старалась как могла. Абаламан пристроил шлем к бедру.
«Видите ли, миледи, дело вот в чем. Если вы слишком яростно преследуете человека, когда он пытается бежать с поля боя, пытаетесь добить его и тому подобное, то однажды, когда настанет ваш черед делать ноги, он вернет вам долг старицей. В конце концов, если человек бежит с поля боя, он уже больше не сражается, верно?»
«Это если он не возвращается на следующий день», — отрезала Элейн. «В следующий раз я хочу видеть эти арбалеты в деле».
«Как скажете, миледи»,
— сухо откликнулся Абаламан и снова отвесил сдержанный поклон.
«Прошу прощения, мне нужно проведать своих ребят».
Он зашагал прочь, не дожидаясь ее разрешения, и громогласно приказал своим воинам сдвинуть, наконец, с места свои ленивые задницы. «Насколько ему можно доверять?» — тихо спросила Элейн. «Настолько же, сколько и любому наемнику», — так же тихо ответила Бергитта. «Если кто-нибудь предложит ему больше золота, ситуация станет походить на игру в кости, и даже Мэтт Коутон не сможет предсказать, как они лягут». Странное замечание. Элейн хотела бы знать, как дела у Мэтта, и у милого Тома, и у бедного юного Олвера. Каждую ночь она молилась, чтобы им удалось благополучно уйти от шанчан. Тем не менее, помочь им она не в силах. Сейчас у нее полно и своих дел. «Он подчинится? Насчет арбалетов?» Бергитта покачала головой. Элейн вздохнула. «Плохо, когда отдаешь приказы, а их не исполняют. Это приучает людей к неповиновению. Подойдя ближе к Бергитте, Элейн сказала почти шепотом.
— Ты выглядишь усталой, Бергитте.
Это предназначалось не для чужих ушей. Лицо Бергитты было непроницаемо, а в глазах читалась усталость. Это было заметно всем, но узы говорили, что она едва не валится с ног. Причем в последнее время так происходит изо дня в день. И тут Элейн ощутила это самое вязкое изнеможение. Ноги будто налились свинцом. Оказывается, их узы передают не только эмоции.
Тебе не обязательно возглавлять каждую контратаку.
И кто же все это сделает вместо меня? На миг Бергитта позволила усталости просочиться в голос. Плечи на секунду поникли, но она быстро выпрямилась и заговорила прежним тоном. Это все сила воли. Элейн чувствовала ее, твердую и несгибаемую, словно камень, и ей вдруг захотелось разрыдаться.
«Все мои офицеры — неопытные мальчишки», — продолжила Бергитта, «или вернувшиеся из отставки старики, которым самое время греть кости у камина и нянчить внуков. Остаются еще капитаны наемников, но и среди них нет того, кому я могу безоговорочно доверять и не следить за каждым шагом, что возвращает нас к началу. Кто, если не я?»
Элейн открыла было рот, чтобы возразить. Нет, не насчет наемников. Бергитта очень хорошо обрисовала ситуацию. И как это ни печально, дела обстоят именно так. Порой наемники дерутся не хуже гвардейцев, а временами предпочитают отступать, чтобы отделаться малой кровью. Меньше народу — меньше денег при следующем найме, если только не удастся набрать новых людей. Многие почти выигранные битвы обернулись поражением из-за того, что наемники оставили поле боя, чтобы сохранить свою численность. И все же они не любят убегать, если это видит кто-то, не имеющий отношения к их братьям. Это портит их репутацию и уменьшает плату за найм. Но должен же быть кто-то еще. Элейн не может позволить Бергитте упасть от истощения. Свет, как бы ей хотелось, чтобы здесь был Гаррет Брин. Он нужен Игвейн, но и ей он нужен ничуть не меньше. И только она открыла рот, как сзади, со стороны города, раздался ракочущий грохот. Элейн обернулась, и рот ее так и остался открытым от изумления. Над внутренним городом, там, где еще несколько мгновений назад было голубое небо, теперь висела, словно огромная гора, здоровая черная туча, и яркие вспышки молний сверкали сквозь серую пелену дождя, которая казалась такой же плотной, как городские стены. За этой пеленой не было видно даже позолоченных куполов королевского дворца, которые должны были сиять на солнце. Грозовое облако зависло точно над внутренним городом. Повсюду вокруг небо оставалось чистым и безоблачным. Это противоестественно. Однако удивление длилось только несколько мгновений. Эти серебристо-голубые молнии, разбивающиеся на 3, а то и на 5 разрядов, били по Кеймлину, вызывая разрушения и, возможно, смерти. Откуда взялись эти облака? Элейн попыталась обнять Саидар, чтобы рассеять их. Но единый источник снова и снова ускользал от нее. Это все равно, что ловить бисер в горшочке с жиром. Каждый раз, когда она почти касалась его, он ускользал прочь. В последнее время это случалось слишком часто.
«Авиенда, разберешься с этим? Пожалуйста».
«Конечно», — отозвалась та и с легкостью обняла Саидар. Элейн подавила вспышку зависти. «Проклятие! Во всем виноват Ранд, а не ее сестра.
И спасибо тебе, мне следует практиковаться почаще».
Это было лукавство, попытка сберечь ее чувства. Авиенда начала сплетать потоки воздуха, огня, воды и земли в сложный узор и делала это почти так же аккуратно, как сделала бы это сама Элейн, только медленнее. Сестре не хватает мастерства в управлении погодой. Но ведь и морской народ не давал ей уроков. Конечно, туча не просто растворилась в воздухе. Сначала молнии превратились в одиночные вспышки, потом их стало меньше, а затем они и вовсе прекратились. Это самое сложное. Вызвать молнию — все равно, что вертеть перышко между пальцами по сравнению с тем, что требуется, чтобы остановить их. Легче голыми руками поднять кузнечную наковальню. Затем облака начали вытягиваться, истончаться и бледнеть. Тоже медленно.
Если обращаться с погодой неосторожно, это может повлечь за собой последствия, которые, словно круги по воде, разойдутся на лиги вокруг. Причем никогда не предскажешь, что это будут за последствия. Жуткие штормы и внезапные наводнения, или теплые ясные деньки и легкий ветерок. Тучи постепенно вытянулись настолько, что их край коснулся внешних стен Кеймлина, облака посерели, и из них полился дождь, который мгновенно намочил локоны Элейн. «Достаточно?» Улыбаясь, Виенда подставила лицо под струи дождя, так что капли стекали по щекам. «Я люблю смотреть на воду, падающую с неба. Свет! Можно подумать, ей мало дождей. С самого прихода весны льет чуть ли не каждый день». «Пора возвращаться во дворец, Элейн», — сказала Бергитта, пряча тетиву в карман куртки. Она принялась снимать тетиву с лука, как только облака двинулись в их сторону. «Некоторым из этих бедняк потребуется внимание сестер. И у меня такое ощущение, словно я завтракала 2 дня назад». Элейн нахмурилась. Узы донесли до нее беспокойство, которое разъяснило ей истинную суть дела. «Они должны вернуться во дворец, чтобы увести Элейн в ее интересном положении из-под дождя. Будто она сейчас растает». Внезапно она обратила внимание на стоны раненых. Щеки Элейн запылали. Эти люди действительно нуждались в помощи сестер. Даже если бы ей удалось обнять Саидар, даже самые незначительные их раны оказались выше ее способностей, да и Авиенда владеет исцелением ничуть не лучше.
«Да, пора», — согласилась она.
Если бы она снова могла спокойно управлять своими эмоциями. Бергитта тоже была бы довольна. Румянец проступил и на ее скулах. Эхо, смущение Элейн. Они выглядели очень странно, когда, нахмурившись, спешили к входу в башню. Сердцеед, Магин и остальные кони стояли там, где их оставили, как и ожидала Элейн. Даже Магин была прекрасно выдрессирована. Улица, идущая вдоль крепостной стены, была в их полном распоряжении, до тех пор, пока Алис и другие женщины из родни не вывернули из соседнего проулка. Ни телег, ни фургонов видно не было. Все двери в поле зрения были плотно закрыты, а окна зашторены, хотя, быть может, за ними никого и не было. Большинству жителей хватило ума убраться подальше, едва они узнали, что сотням людей пришло в голову помахать мечами неподалеку. Одна из штор отодвинулась, в окне на секунду возникло женское лицо и снова исчезло. А кое-кто находит мерзкое удовольствие в подглядывании. Тихонько переговариваясь между собой, четверо женщин из родни встали там же, где они открывали портал пару часов назад. Они поглядывали на трупы, заполнившие улицу, и качали головами. Однако мертвых они видели не впервые. Ни одна из них не будет допущена к испытанию на принятую, но все они были преисполнены спокойствия, достоинства и уверенности в себе, несмотря на то, что дождь насквозь промочил их волосы и платья. Известие о планах Игвейн связать родню с Белой башней и сделать приютом для отошедших от дел Айс Седай уменьшило их страхи по поводу будущего, особенно когда они выяснили, что правила останутся в силе, и бывшие Айс Седай будут вынуждены им следовать. Не все верили в это. За последний месяц семеро сбежало, не оставив даже записки, но большинство верило и черпало в этой вере силы. Появившаяся работа возродила их гордость. Элейн не замечала этого, пока они не перестали считать себя беженцами, полностью зависящими от нее. Они расправили плечи. С их лиц исчезло постоянное беспокойство. Но, к сожалению, они перестали так охотно преклонять голову перед сестрами, хотя это началось много раньше. Когда-то они считали, что Айс Седай находится на ступени выше простого смертного, но к своему ужасу поняли, что Шаль не делает женщину чем-то большим, чем она была без нее. Алис, поджав губы и без особой необходимости разглаживая коричневую юбку, посмотрела на Элейн. Она выступала против того, чтобы Элейн позволили прийти сюда. И Бергитта почти сдалась. Салис тяжело спорить.
«Вы готовы, капитан-генерал?»
«Мы готовы»,
— ответила Элейн, но Алис подождала, пока кивнет Бергитта. И только после этого приступила к делу вместе с 3 другими женщинами из родни. Теперь она демонстративно не смотрела на Элейн. На самом деле Найниф вовсе не следовало воспитывать в них стержень, как она это сделала. Когда Элейн в конце концов доберется до Найниф, им предстоит долгий разговор. В воздухе возникла знакомая вертикальная полоска и развернулась в портал, через который был виден двор дворцовой конюшни. Проем был 4 шага в высоту и 4 в ширину, но вид на высокие двери в арках одной из беломраморных конюшен был как будто смещен в сторону. Когда Элейн въехала на мокрые от дождя плиты конюшенного двора, то поняла, почему так произошло. Рядом был открыт другой портал, немного поменьше. Если пытаться открыть портал там, где уже открыт другой, то второй сдвинется немного в сторону, так, чтобы они не соприкасались. Пусть даже промежуток между ними будет не толще лезвия бритвы. Из второго портала, словно бы прямо из внешней стены двора, подвое въезжала колонна всадников и тянулась к выходу из конюшни, к окованным железом воротам. На некоторых из конников были сверкающие шлемы и латы или кольчуги, но все были одеты в красную форму с белым воротом, форму гвардейцев королевы. Высокий широкоплечий мужчина с 2 золотыми узелками на левом плече красного мундира стоял под дождем и наблюдал за процессом. Шлем он держал у бедра. «Это зрелище дает отдых моим усталым глазам», — пробормотала Бергитта. Родня небольшими группками прочесывала окрестности в поисках тех, кто готов прийти на помощь Элейн, однако все зависело от везения. До родни доходило немало слухов о десятках групп, пытающихся подобраться к городу, но до сих пор им удалось обнаружить только 5 отрядов, которые даже все вместе взятые не насчитывали и 1000 солдат. На всех углах кричали о несметных полчищах Аремилы, расположившихся вокруг Кеймлина, и многие из тех, кто поддерживал дом Тракант, пускались во все тяжкие, только чтобы их не обнаружили. Чтобы их не обнаружили даже те, кто хотел их найти. Как только во дворе появилась Элейн и ее сопровождение, к ним тут же бросились конюхи в красной форме с белым львом на левом плече. Сухопарый мужчина с редкими зубами и седой челкой принял поводья сердцееда, а седая женщина поддерживала стремя, чтобы Элейн могла спешиться. Не обращая внимания на ливень, Элейн сразу же направилась к высокому мужчине, поднимая брызги при каждом шаге. Его волосы беспорядочно свисали на лицо и липли ко лбу, но она рассмотрела, что он молод и еще не достиг зрелого возраста.
— Да сияет вас свет, лейтенант, — обратилась к нему Элейн. — Ваше имя? Сколько людей вы привели? И откуда?
Через портал поменьше она видела длинную вереницу всадников, теряющуюся среди высоких деревьев. Как только очередная пара проезжала через проем, на дальнем конце колонны появлялась новая. Она не думала, что где-то еще осталось столько гвардейцев. «Чарльз Гайбон, моя королева», — ответил он, опускаясь на одно колено и прижимая кулак в латной рукавице к плитам двора. «Капитан Киндлин в Оренгиле позволил мне попытаться пробиться в Кеймлин. Это случилось сразу после того, как мы узнали о том, что леди Ниан и другим удалось сбежать». Элейн рассмеялась.
«Встаньте, молодой человек, встаньте. Я пока еще не королева. Оренгил? Там никогда не было так много гвардейцев».
«Как прикажете, миледи», — сказал он, поднимаясь, и поклонился, что куда больше соответствовало статусу дочери-наследницы.
«Может, мы продолжим беседу внутри?» — раздраженно встрял в разговор Бергитта.
Гайбон взглянул на ее мундир с золотой каймой на манжетах и узелками, указывающими на высокий ранг, и отсалютовал. Она ответила на салют, быстро прижав руку к груди. Если он и удивился при виде женщины в чине капитан-генерала, то оказался достаточно умен, чтобы не показать этого.
«Я промокла до нитки, да и ты тоже, Элейн».
Авиенда стояла у нее за спиной, накрыв голову шалью, и уже не так радовалась дождю. Ее белая блузка прилипла к телу, а темные юбки обвисли от воды. Телохранительницы уже вели своих лошадей к одной из конюшен. Подле Элейн осталось 8 воительниц, ожидавших, когда их сменят. Про них Гайбон тоже не сказал ни слова. Очень умный юноша. Элейн позволила отвести себя к колоннаде у входа во дворец. Даже здесь телохранительницы окружили ее, 4 спереди и 4 сзади. Так что она чувствовала себя заключенной. Оказавшись вне досягаемости дождя, она остановилась. Она хотела знать. Элейн попыталась обнять Саидар, высушить платье с помощью силы легче легкого, но источник снова ускользнул. Авиенда не знала плетения, поэтому с их одежды продолжала капать. Простые железные напольные светильники вдоль стен еще не были зажжены, и из-за дождя под крышей стоял полумрак. Гайбан пальцами попытался привести волосы в порядок. Свет! Да он почти красавец! В его зеленовато-карих глазах светилась усталость, но губы явно привыкли улыбаться. Сейчас он выглядел так, будто не улыбался уже давно. Капитан Киндлин сказал, что я могу попытаться разыскать людей, которых отправил в отставку Гейбрил, миледи. И они стали собираться, как только я опустил клич. Вы удивитесь, сколько из них спрятали свои мундиры в сундуки, в надежде, что однажды их снова призовут на службу. Некоторые также припрятали у себя доспехи, чего, по правде говоря, они не имели права делать. Но я рад, что так вышло. Я опасался, что слишком затягиваюсь со сборами, когда услышал об осаде. Я как раз искал способ прорваться к одним из ворот города, когда меня нашла госпожа Зигане и ее сопровождение. На его лице появилось озадаченное выражение. Она очень расстроилась, когда я назвал ее Айс Седай, но ведь только единая сила могла перенести нас сюда.
— Все верно, она не Айс Седай, — нетерпеливо подтвердила Элейн. — Сколько здесь солдат?
— 4762 гвардейца, миледи. Помимо этого, я встретил несколько лордов и леди, которые пытались пробраться в Кеймлин со своими воинами. Не волнуйтесь, я проверил их лояльность, прежде чем позволил ко мне присоединиться. Никто из них не принадлежит к великим домам, но они довели общее число подкрепления до 10 000, миледи. Он произнес это так, будто в этом не было ничего особенного.
В конюшнях 40 лошадей, пригодных для верховой езды. Я привел вам 10 000 человек.
Элейна рассмеялась и захлопала от восторга в ладоши.
«Чудесно, капитан Гайбан, чудесно!»
Аремила сохранила перевес в численности, но он уже не был таким огромным, как раньше. «Лейтенант гвардии, миледи, я лейтенант.
С этой минуты вы капитан Гайбан».
«И мой заместитель», — добавила Бергитта. «По крайней мере, на данный момент. Вы проявили изобретательность. Ваш возраст свидетельствует об опыте». А мне сейчас необходимо и то, и другое. Гайбан с обескураженным видом принялся кланяться и, заикаясь, бормотал слова благодарности. Что же, обычному человеку его возраста нужно прослужить еще лет 10-15, прежде чем получить капитанский чин, не говоря уж о том, чтобы стать заместителем капитан-генерала, пусть даже временным.
«Так, нам давно пора переодеться в сухое», — продолжила Бергитта. «Особенно тебе, Элейн».
Узы донесли непоколебимую готовность стража тащить Элейн волоком, если она будет упорствовать. Внутри все кипело и рвалось на свободу. Но Элейн справилась с собой. Сегодня число солдат выросло практически вдвое. Так что ничто не должно омрачать этот день. К тому же ей самой хотелось переодеться.